господа, уважаемые коллеги, прошу внимания, пока готовится техническое обеспечение нашего первого докладчика. Во-первых, я всех поздравляю с Новым годом древнеперсидским, так называемым Наврузом, который наступил вчера и сегодня еще продолжается, поэтому мы с нашей восточной конференции идеально записались по срокам. Такое замечательное событие. Я тогда позволю себе начать со своего доклада, чтобы у нас не терялось время, вот пока готовится, повторю, компьютер к нашему первому докладчику. Так получилось, что мы первый раз, я говорю о группе людей, группе докладчиков, которые пришли к вам, можно сказать, в эту конференцию в гости. Из другой конференции «Музыка народов мира. Проблемы изучения», международная конференция, которая ежегодно проводится в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Уже у нас прошло 6 конференций, и, соответственно, участвовали люди из Франции, Соединенных Штатов, Египта, Южной Кореи, Китая, Азербайджана, Казахстана, то есть из целого ряда стран. Это такая достаточно основательная конференция, и вот многие докладчики, которые выступают с темами по музыке Востока, они как раз являются постоянными участниками этой конференции. Но не только участниками конференции. Дело в том, что все мы представляем научное направление, не очень широко известное, скажем так, классическим востоковедам, а именно музыкальное востоковедение. Я хочу буквально пару слов сказать о том, что это за направление, какие научные школы у нас в стране сложились в этой области, и надеюсь, что для вас это будет представлять определенный хотя бы информационный интерес. Надо сказать, что российская музыкальная наука всегда проявляла большой интерес к исследованию музыки Востока, но не декларировала музыкальное востоковедение как самостоятельное научное направление. И с самого начала оно носило комплексный характер, объединяя как специальные музыкальные научные дисциплины, такие как теорию музыки, историю музыки, музыкальную фольклористику, этноорганологию, это наука о народных музыкальных инструментах, также филологические, культурологические направления, используя самые различные методы и подходы. И российское музыкальное востоковедение с самого начала формировалось в рамках сложившейся в отечественной науке традиции соединять ученость европейскую с ученостью азиатской. Это цитата. В странах Европы изучение музыкальных культур Востока осуществляется в рамках этномузыковедения. Оно по-разному называется: сравнительное музыкознание в Германии, музыкальная этнография в Польше и так далее. И важно отметить, что специалисты в этой области готовятся там не в рамках консерватории, а в рамках университетов. Это, так сказать, вот университетское направление, что обеспечивает тесную связь с другими гуманитарными направлениями. В России же традиционно специалистов готовят в консерваториях, и это имеет как свои сильные стороны, а именно более основательную музыкальную подготовку, так и свои слабые стороны, то есть определенную изолированность музыкального востоковедения от других направлений. Вот. В это время музыкальное востоковедение развивалось в рамках музыкальной фольклористики, которая занималась не только фольклором, но и так называемой профессиональной музыкой устной или устно-письменной традиции. Именно от фольклористики музыкальное востоковедение заимствовало такие методы полевой работы, как запись, фиксация музыкального материала, каталогизация, методы осмысления музыки устной традиции как самоценного явления мировой культуры, не обязательно связанного с определенной стадиальностью ее, так сказать, развития. Это касалось прежде всего устно-профессиональной или устно-письменной музыки Китая, Японии, Кореи, Индонезии, Индии, Ирана, арабских стран. В последние десятилетия в круг интересов включаются также государства СНГ, и постепенно наше отечественное востоковедение музыкальное конкретизировало область исследований и специфику подходов. Вот один из первых, надо сказать, выделился исторический метод, который был заявлен уникальном, изданном в блокадном Ленинграде труде Романа Ильича Грубера «История музыкальной культуры». Этот труд имеется в библиотеке консерватории. Роман Ильич Грубер, должна сказать, долгие годы, с 41-го и до конца 60-х годов, до самой своей смерти, возглавлял кафедру, на которой Роман Ильич сейчас работает, кафедру истории зарубежной музыки. Не меньший вклад в становление отечественной востоковедения внес Борис Владимирович Асафьев, известный российский композитор, музыковед, который призывал формировать широкое мировоззрение музыканта и изучать музыку разных народов, племен и цивилизаций. В результате, по его словам, цитата, «отпадает представление о европейской художественной музыке как альфе и омеге всей музыки, как о главенствующей единственно прекрасной сфере звукового искусства, как о мере, которой надлежит измерять и оценивать все прочее многообразие проявления музыки во всем мире». Конец цитаты. И Асафьев на практике соединил не только западные научные методы и подходы, но и стал искать критерии оценки внутри самих этих культур, что было для своего времени очень прогрессивно. После распада СССР произошло размежевание научных школ России и бывших союзных республик, которые у нас в области музыкального востоковедения, может быть, представляли, скажем так, наибольшую по объему и представленности ученых традицию. И постепенно сформировались школы уже российского музыкального востоковедения, которые сейчас находятся в Российском институте искусствознания, Московской государственной консерватории, Российском институте истории искусств в Санкт-Петербурге, Академии имени Гнесиных, Новосибирской государственной консерватории, Дальневосточной академии искусств, Казанской консерватории и ряде других. Вот представители этих школ сегодня у нас гости нашей конференции и, так сказать, докладчики. И после распада СССР научные центры наших вот бывших республик оказались в ином культурном пространстве, связи ослабли, резко уменьшился поток литературы из этих центров. Мы практически только в частном порядке можем обменяться научными трудами, которые выходят вот взаимообразно. Да, такой вот государственной централизованной поставки этой литературы нет. Но в то же время вот такое отделение российского востоковедения от бывших союзных республик стабилизировало и как-то стимулировало развитие этого направления внутри самой России. И более того, наши научные школы, которые я вам назвала, представленные вот в этих учреждениях, они стали специализироваться на тех или иных аспектах. Например, для дальневосточной школы характерно преобладание музыкально-теоретической проблематики, да, частично тоже новосибирской школе. Для санкт-петербургской – этно-инструментоведческое направление, музыкально-культурологическое, историческое для московских школ. И более того, так сказать, сменился сам объект исследования. Если раньше в рамках СССР мы могли в основном заниматься только культурами так называемого Советского Востока, что, безусловно, было интересно, потому что это исторический культурный феномен, вот, и сейчас не утративший своей ценности как таковой. Но зарубежный Восток для нас был практически недоступен, потому что выехать мы туда не могли ни по какой линии, и, соответственно, изучать его могли только на расстоянии, находясь внутри СССР. Вот. И, соответственно, когда занавес открылся, то часть ученых перешла от изучения Советского Востока на исследование культур дальнего зарубежья, а другая часть, что немаловажно, обратилась внутрь страны, к, собственно, внеевропейским традициям внутри российской культуры. Таковых у нас очень много. И религиозные традиции, скажем, стали заниматься музыкой буддизма, музыкой ислама. Внутри России, Урало-Поволжский регион, соответственно, Бурятия, Калмыкия, Тува и так далее. Вот. Это было, безусловно, важно, потому что в рамках вот этих новых изысканий, например, была написана история тувинской музыки. Для примера скажу, что в академическом издании «Музыка народов СССР», многотомном издании, музыкальной культуре Тувы было посвящено 3/4 одного печатного листа материал. История тувинской музыки, изданная книга, занимает почти 500 страниц. Вот она написана, можно сказать, с нуля. И предпосылкой этому было именно то, что наше востоковедение стало заниматься собственными культурами, российскими культурами. Вот. Особое значение приобрело также расширение самого объекта исследования Востока, который включил в себя и Сибирь, и Крайний Север. Вот наш крупнейший российский этномузыковед Исаак Земцовский писал некоторое время назад, цитирую: «Особенно запутана картина того Востока, который молчаливо не включает в себя Сибирь, Крайний Север Азии и так называемые этнографами дальневосточные палеоазиатов. Тогда как горная гряда от Ближнего Востока до Индии, до великие культуры Китая и Японии непременно входит в тот или иной искусствоведческий Восток». И вот включение Крайнего Севера Сибири в это понятие, особенно в понятие Азии, когда мы говорим о музыкальных культурах Азии, то как-то исключать Сибирь и Север тоже не очень, так сказать, понятно. И тоже появились фундаментальные труды, в частности, вот «История музыки народов Сибири» Юрия Ильича Шейкина, которые открыли нам вот эти ранее незадействованные культуры. В большинстве названных мной востоковедческих школ работают в высших специальных учебных заведениях, сочетая научную работу и педагогическую практику. И вот это изучение восточных традиций стало в свое время базой для востоковедения. Надо сказать, что в подготовке музыкальных востоковедов есть свои сложности. Эта сложность прежде всего заключается в том, что учебными планами консерватории не предусмотрено изучение восточных языков, истории, культуры этих стран. Это до сих пор практически везде является частным делом того студента, который решил выбрать для себя путь музыкального востоковедения. Частным порядком заключаются какие-то там, сказать, вот договоры с академическими институтами или с университетом, чтобы они могли пойти выучить язык, ходят вольными слушателями на, соответственно, предметы. Я на своем опыте скажу, что когда я училась в аспирантуре уже в ЛГИТМИКе в Санкт-Петербурге, то поскольку я занималась в то время азербайджанской культурой классической, где очень много было иранских терминов и прочего, то наш институт обратился вот с таким письмом, с просьбой допустить меня на восточный факультет Ленинградского университета, где я вот, так сказать, 3 года как раз параллельно с аспирантурой и обучалась на отделении истории Ирана. Это, безусловно, помогло. В наших бывших союзных республиках были созданы, открыты так называемые кафедры восточной музыки, где были созданы новые учебные планы. В Ташкенте, в Душанбе студентов готовили целенаправленно. Они изучали языки, культуру. Ну, языки в основном это, поскольку, так сказать, вот регион особый, да, то это в основном был, конечно, арабский язык. Для таджиков фарси это почти не нуждаются они в его изучении, но в Ташкенте, значит, это был персидский и арабский язык, Душанбе в основном арабский язык, и, соответственно, специалистов в этой области. Но должна сказать, что общий уровень музыкальной подготовки студентов этих отделений был намного ниже, чем у их коллег из академических кафедр музыкознания. И это создавало тоже особые сложности. И поэтому до сих пор, вот, так сказать, наиболее оптимальной является все-таки полное академическое образование музыковеда, плюс к нему сверху вот эта, так сказать, востоковедческая подготовка. Значительный вклад в исследование восточной проблематики внесли наши этноинструментоведы. ЛГИТМИКе, ныне Российский институт истории и искусств, под руководством крупнейших российских ученых Исаака Земцовского и Игоря Владимировича Мациевского, в 70-е и 90-е годы были подготовлены десятки диссертационных исследований по инструментальной музыке Советского Востока и стран Азии. Практически они заложили основу для многих наших нынешних государств СНГ. И в процессе подготовки таких исследований аспиранты изучали язык, культуру и даже этнокулинарию. Я помню прекрасно, что когда я училась в аспирантуре, то каждый аспирант должен был для сектора приготовить одно блюдо той культуры, которую он изучает. И, так сказать, через вкус культура постигается не только слухом и взглядом, но и через вкус. И, вот, так сказать, да, осваивали. Да, если это не были носители, но если это, скажем, узбеки, изучающие узбекскую музыку, то тут говорить нечего, это их родное. А вот если, так сказать, кто-то россиянин брался за изучение там арабской музыки и так далее, то приготовить что-то из арабской кухни, разведать все это, так сказать, в традициях, это было очень, очень живо, очень интересно. Вот. И также изучали практику игры на национальных инструментах, глубоко вникая в специфику материала. И до сих пор в данном, хотя этот центр сейчас не обозначает востоковедческое направление как свое приоритетное, но он остается важной востоковедческой базой. Вот. На мой взгляд, перед российским музыкальным востоковедением сейчас стоят две задачи. Первая может быть обозначена как развитие узких специализаций. Сейчас в силу того, что мы связаны с учебным процессом, у нас приходится курировать одному человеку самые разные направления. И, так сказать, обозревать Восток, вот начиная от Андалузии и заканчивая Индией, каждому. Значит, вот таких узких специализаций они есть, но они еще должны окончательно оформиться. И даже Латинская Америка у нас иногда входит сейчас в востоковедение, вынужденно входит, потому что специалисты в этой области, они как-то чувствуют себя, знаете, вот между двух стульев. Они не совсем с западными. Им там, они понимают, что очень сильно отличаются от этой музыки, и они не совсем с нами, потому что понимают, что у нас тоже не совсем то, что вот в Латинской Америке. Поэтому пока они вот в таком промежуточном положении. Вот. И надо сказать, что наиболее у нас сформирована сейчас музыкальная синология, арабистика, индология и японистика. Остальные направления пока еще представлены отдельными только работами. А вторая задача заключается в возобновлении начатых еще в 80-е и 90-е годы известным российским музыкальным культурологом и композитором Джованни Константиновичем Михайловым направление музыкальной культуры мира. Вот реальные научные связи, которые он тогда, так сказать, установил, в том числе и с вашим институтом, институтом востоковедения, они были после его ухода, к сожалению, в 1995 году в значительной степени потеряны. И вот одна из задач – восстановить связь музыкального востоковедения вот с тем самым регионоведением, да, и с научным востоковедением, которое существует в нашей стране и по праву считается одним из самых лучших в мире, что, так сказать, соответствует полностью действительности. Должна сказать, что за рубежом мы не вызвали такого большого удивления, когда в 2007 году мы с двумя моими коллегами поехали на ИКОНАС-38, вот, Всемирный востоковедческий съезд, то мы оказались в секции музыкального востоковедения, где было представлено 68 докладов представителей 9 стран. Вот для них просто, так сказать, Россия в этом отношении была удивительна, потому что они нас не знали, кто мы такие по именам. Но то, что это направление там уже, так сказать, достаточно хорошо признано и ни у кого не вызывает удивления, вот это факт. Очень большая секция, которая работала все дни, всю неделю этого мероприятия. И достаточно интересно было, сидели на этом, так сказать, заседании и с удовольствием принимали участие. Ну вот я надеюсь, что мой короткий экскурс, который не просто, так сказать, носил больше информационный характер для вас, он будет для вас не бесполезен. И докладчики наши с конкретными темами, кого-то вы уже слышали, и в первый день наша Туяна Будаева была представитель, и вчера уже выступали, так сказать, наши докладчики. И сейчас я представляю, хочу... Может быть, есть ко мне вопросы? Да.
Есть просьба. Немножко расшифруйте, что делал Асафьев, если можно.
Асафьев основал этномузыковедческий семинар, целью которого было как раз расширение музыкального кругозора академического музыкознания, да, и включение туда музыки мира. Грубер, он работал вместе с Асафьевым, он потом уже это просто основал как буквально фундамент такой истории музыки, академической истории музыки. Вот все мои старшие коллеги, которые учились у Грубера, они говорили, что это был самый интересный, самый трудный фрагмент, когда Груберу надо было в первом полугодии сдавать Древний Восток, вот это была наибольшая трудность во всей истории музыки, которую они сдавали. А потом уже как-то дальше все уже похоже.
А теперь просьба. Про Индию. Можно я отвлеку? Есть книжка Уколова-Зубакин «Музыка в потоке времени». Там про Индию написано, что дали музыкальную тему товарищу, он играл в это время рядом на доске, другой рисовал что-то, разные фигуры, рукой водил. Потом оба ушли, приходят двое других, приходит один тамилец седой, и он, смотря на эти рисунки, в точности повторил ту музыкальную импровизацию, которая звучала. Это было зафиксировано на магнитофоне. Расскажите, что-то в этом направлении есть?
Безусловно, это не импровизация. Начнем с того, что это просто заучиваемые тексты. Во-вторых, в индийской культуре, может быть, это для многих будет удивительным, существует сотни систем нотации. Они обобщены в книге Морозовой «Нотописное наследие Индии». Эта книга занимает 480 страниц. Различные системы нотации. То, что наблюдатель принял за рисунок, есть так называемая невменная, знаковая нотация, которой был точно записан текст его сыгранной музыки. Другой музыкант, так же как у пятилинейки, просто пришел и сыграл это.
Сколько вариантов нотации?
Сотни. Вот я книгу Морозовой вам рекомендую, Татьяна Евгеньевна Морозова, да, «Нотописное наследие Индии».
Спасибо.
Да.
Еще а насколько все-таки музыка связана сейчас с математикой, вот работы даже Муратаева, вот связь с математическими моделями, вот этот аспект затрагивали вы?
Да, безусловно, затрагиваем. Когда мы имеем дело с теоретическими системами Востока, например, с китайской системой Люй-Люй, да, то звуки этого, так сказать, вот этой системы, они рассчитываются математическим путем. Это во-первых, да. Во-вторых, у нас целая область связана с компьютерными исследованиями звука. И у нас в консерватории имеется центр компьютерных технологий, где специальные программы мы записываем как отдельный звук с его обертонами и так далее, так и звукоряд, вот суммарный звукоряд. То есть мы прогоняем через эту программу какую-то, скажем, пьесу восточную, 5 минут, 7 минут, очень длинный, трудно компьютеру просто. И он нам выдает в графике суммарный звукоряд прозвучавшей музыки. Мы можем точно определить, в каком строе было это равномерно темперировано, это натуральное, это пифагорейский строй и так далее. Мы можем точно посмотреть градацию, насколько эти тоны отступают, потому что есть же, понимаете, теоретический звукоряд. Вот звукоряд молчащего инструмента. Я меряю лотки на грифе, допустим, получаю звукоряд, пересчитываю миллиметры, так сказать, в центр, получаю теоретический звукоряд. Музыкант берет этот инструмент, и на этом лотке он вот пальцем, он до полутора тонов на некоторых инструментах, полтора тона может менять высоту этого звука. И я это слышу на слух, но я в нотках там помечу стрелочку выше, ниже, но это мое вот слуховое ощущение. Если мне надо, вот как вы говорите, да, математически точно, это сделает компьютер. Вот там с точностью, мы ставим точность 2 цента, это сотая цент, сотая доля полутона, с точностью 2 цента ставим, и он показывает нам, насколько отклоняются от реального теоретического звукоряда реальные звуки вот этого исполнения. Это помогает и индивидуальный исполнительский стиль музыканта анализировать, и систему как таковую, да, вот как она становится, как этот звукоряд получается. Вот, может быть, я как-то ответила на ваш
вопрос? Да, очень интересно, просто это заслуживает своего внимания.
Но это у вас компьютерная программа работает?
У нас,
или
да.
Или вручную?
Нет.
Именно
у нас
программа четкая?
Готовая программа?
У нас есть разработанная нашими программистами в нашем центре программа, которая, кстати, единственная. Мы вот смотрели сейчас, что французы делают, там, что в Европе делают, что американцы. А у них все программы задействованы только на равномерно темперированный строй. А у нас вот мы берем там 17-ступенный неравномерно темперированный. Да, значит, вот эта градация их уже не годится.
То есть это единственная разработка?
Да, да. То есть мы устанавливаем свою шкалу и по ней уже оцениваем.
Как он ее так вот?
Да, Александр Витальевич Харута, заведующий нашим центром, он разработчик этой программы.
Это при консерватории, да?
Прямо, да, в консерватории, да. У нас все это почти уже хороший тон почти в каждой.
Как бы было, если бы вы показали какой-то пример?
Ну, мы его просто пригласим на следующую конференцию, он с удовольствием покажет и расскажет,
спасибо,
как это делается.
Тогда еще вопрос. Вы как-то знакомы с теорией Смирнова Игоря Викторовича, который занимался проблемами НЛП через музыку, записывал на музыку? Что-то знакомо вам? Есть такие у вас информация? То, чем сейчас русалки занимаются.
Вы знаете, нет, мы немножко с другой стороны подходим. Вот объект, которым мы занимаемся, настолько обширный, здесь так много, так сказать, аспектов. Но вот я, например, скажу такое, что одно из направлений исследования – это психологические практики мира. Вот музыка в психологических практиках мира, да, потому что музыка, звук музыкальный и определенные типы музыки могут оказывать на человека очень сильное воздействие, иногда даже более сильное, чем вербальный текст. И мы изучаем, как это уже используется в разных, в том числе в традиционной медицине разных народов. У нас есть такие исследования в этой так области. По отношению к индийской музыке есть такие исследования, вот, по отношению к арабской музыке. То есть мы это направление
с светом, с мандалами связано.
Да,
разработки.
Безусловно, да.
Тогда полиндромический прием тоже используется?
Ну, как вам сказать, может быть, в какой-то мере, небольшой, да. Потому что больше это, конечно, идет у нас, мы на практике это не применяем, мы это исследуем, да, подходим как исследователи. Да, потому что для того, чтобы практиковать, для этого нужно медицинское образование, да, на что мы не претендуем, да, поэтому... Ну, на студентах спасибо. Иногда такие, вы знаете, любопытные случаи в моей практике были, когда я ставила им музыку, я все объясняла, и если это протяженный фрагмент, вот более 20 минут, у меня в транс впадали студенты, такое было, впадали в транс.
Вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что программа настроена на европейский звукоряд или на 17 ступеней?
То есть программа настроена на равномерно темперированный строй. Чтобы мне, допустим, взять музыку 17-ступенного звукоряда, я прошу установить начальный порог не на полтона, а, допустим, на четверть тона. И он добавляет в эту сетку равномерного темперированного строя сетку в четверть тона. Если арабская музыка, у них просто по современной теории равномерно темперированный четверть-тоновый строй.
И сколько ступеней у них получается?
Ну вот, соответственно, 24 ступени в октаве, да?
Да, а для индийской музыки, допустим?
Для индийской музыки там 22. 22 это не ступени, это зоны в рамках октавы. 7 основных тонов, и между ними неравномерно расположены 22 зоны. Мы можем установить...
Неравномерно там, у них?
Неравномерно, да? Нет.
То есть темперации у них нет?
Есть, но она неравномерная.
А как же записывают они это все? А,
записывают, там другая система. В пятилинейке не записывают. Там записывается либо вот знаками, то есть буквами алфавитов местной письменности, либо это так называемая табулатура, когда изображаются струны и лотки инструментов и места зажатия. И такие нотации у многих народов, они бывают даже...
А порожки есть, да, у них там? Порожки, которые отделяют лады?
Ну, конечно, да.
А есть же без скрипки?
Я понимаю, но у всех народов мира теория музыки сделана по инструментам, на которых есть фиксированные лотки, понимаете? Вот, например, у арабов все думают, что это пауду, но вот у арабов уже давно таких лотков не имеет. А на самом деле есть еще инструмент один, хорасанский тамбур, так называемый. Вообще он бухарский по происхождению. И на нем все лотки фиксированы, они навязные. И вот именно по нему все акустические обмеры и все звукоряды именно по этому инструменту делались. Понимаете, то же самое, скажем, у азербайджанцев это тар, у иранцев тоже тар, на нем все лотки фиксированные. В Средней Азии это тот же тамбур, опять, все лотки фиксированные, да. То есть культура выбирает, если у него есть скрипки, то они присутствуют, инструменты, но скрипка, вы понимаете, выше, ниже там лотков нет, там можно сильно, так сказать, уходить. А для теоретических замеров берется инструмент, у которого есть фиксированные лотки.
А сколько всего систем восточной музыки, в смысле вот... От того, что вы сказали, фиксированных, так сказать, систем и нефиксированных.
Ну, вы знаете, если их обобщать с точки зрения строя, то здесь было бы правильнее сказать, что многие системы, они приближаются, так сказать, к тем типам строев, которые, в принципе, известны в акустике музыкальной. То есть это, допустим, натуральный строй, это пифагорейский строй, это равномерно темперированный строй. потому что та же китайская система люлю это тоже равномерная темперация, но он стоит как бы между нашим европейским равномерно темперированным и пифагорейским, потому что точные октавы там получить невозможно, она будет неточная, она ближе к пифагорейской, она будет уменьшенная. Вот. А скажем, в арабской современной музыке это просто четверть тонов, еще полутоны пополам поделим, даже пятилинейная нотация, только если мне нужно на четверть повысить, допустим, звук, то я беру так называемый кардиез, то есть он пишется, ну кто знает, музыканты, вот две нотки, а там одна палочка, значит будет повышение на четверть, или также кардбемоль. Понижение,
вот наверное. Три культуры такие значительные, японская, китайская и индийская.
Да.
Между ними есть общее или больше разного, чем общего?
Больше разного. Между японской и китайской много общего. Японцы используют фактически китайскую теорию музыки и всякие китайские понятия. Даже они их просто переназывают, но в принципе это вот очень близкие культуры. Индийская это совсем другая. Если там люлю, и в принципе и в китайской, и в японской вот такая основная теоретическая система, это все-таки люлю, то у индийцев это вот 22, так называемые 22 шрути, да, которые соответствуют 22 аватарам бога Вишну.